Рашфар видел парочку таких в книгах. Язычники любили на таких приносить кого-нибудь в жертву в угоду своим кровавым богам. А еще он увидел молодого барона Костельмара, который, почему-то, стоял рядом с иными. Неужели он предал свою страну и примкнул к дикарям? Нет, слабо верится. Судя по информации о молодом бароне, он, вообще, первый раз в проклятых землях, но тогда почему он стоит среди иных, а иллирийцы его не трогают? И тут Винсент все понял. Вокруг сплошные предатели. Он ощутил такой гнев, который мог едва сдерживать. Как правило, ярость придавала магам огня сил, поэтому когда в руках багрового палача появилась небольшая огненная сфера, сжав которую он превратил в древко, Винсент уже понимал, на что он идет. «Прости, Жумельяк», — буркнул он себе под нос, и когда на конце сотканного в его руках огненного древка сформировался наконечник копья, старший сын семейства Рашфаров сделал глубокий вдох, а затем замахнулся и швырнул карающий перст в сторону блистательного. «Я стоял и смотрел, как Жумельяка вели в сторону ритуального камня и мысленно перебирал все варианты того, что я могу сделать для друга. Я не был связан и в принципе, мою свободу никто не ограничивал, поэтому надежда, что я могу что-то сделать, теплилась в моем сердце. Но также, я понимал, что сейчас очень много лишнего внимания приковано именно ко мне. Я даже пару шагов ступить к жезе или алтарю не успею, как окажусь под воздействием магии того человека. Краем глаза я посмотрел на иллирийца и понял, что тот, в свою очередь, пристально наблюдает именно за мной. Идальго Сервантес. Я не знал, что у него за магические элементы, как выглядит его магия, но уже тот факт, что у него был какой-то уникальный элемент, меня сильно напрягал. А еще был Батиста со своими наемниками и другие иллирийцы. Ну и конечно, со счетов нельзя было списывать иных. Да, пока я не рыпался, они вели себя нейтрально по отношению ко мне, но ведь все могло измениться в любую минуту. Что будет, если я попытаюсь выручить Жази? Я посмотрел на коренных жителей проклятых земель. Его нельзя приносить в жертву, сказал я шаманам. Почему? Удивился тот, что был похож на жука. Он мой друг, ответил я, смотря на Жумельяка, которого подвели к каменной плите, на которой был вырезан круг, внутри которого были нарисованы магические символы. И судя по всему, начертаны они были кровью. Неважно, покачал головой иной, после чего посмотрел на своего соплеменника. Он ему кивнул, и оба они двинулись в сторону алтаря. Я дернулся за ними. «Стоять, человек!» Повернувшись ко мне, произнес тот, который был похож на хамелеона. «Нет», — уверенно ответил я. «Этот человек не должен умереть», — произнес я, смотря в глаза иному. Они снова переглянулись, и тот, который был похож на паука, покачал головой. Мгновение, и в его руках появился магический жезл, который он сразу же направил на меня. Я на инстинктах отпрыгнул в сторону и сразу же возвел вокруг себя магический доспех, но это мне не помогло. Мое тело парализовало, и я упал, словно подкошенный на землю. Да, что у них за магия такая? Я попытался пошевелиться, но у меня никак это не получалось. Будто бы я попал под действие своего собственного парализующего яда. Вот, значит, как себя чувствую жертвы, попав под его действие. Не самые приятные ощущения, если честно. А тем временем, Жази уже уложили на каменный алтарь. Я хотел было открыть рот, чтобы попросить иных еще раз, но даже этого я сделать не мог. Тело было полностью парализовано, и я даже рта открыть не смог. А затем я почувствовал что-то неладное, и это было никак не связано с тем, что происходило прямо здесь и прямо сейчас. Магический импульс был настолько сильный, что даже мое магическое ядро откликнулось на него. По телу пробежала легкая дрожь. Ощущение было очень странное. Казалось, будто бы вся моя магическая система дрожала под воздействием этого импульса, исходивший откуда-то с неба. И тут я понял кое-что. Лежа на земле и будучи повернутым в сторону каменного алтаря, я увидел, что иные, смотря куда-то в небо, туда, откуда я ощущал сильную магию. Я максимально сконцентрировался, вливая всю свою магическую энергию в защитный доспех, и попробовал пошевелить рукой. Получилось, но очень медленно. Неважно. Главное, что я смог это сделать, поэтому дальше, не обращая внимания на магию, которая сковывала меня, я напряг все мышцы тела и приподнялся на руках. Все закончилось в один миг. Стоило мне сделать над собой волевое усилие и подняться, как невидимая паутина, которая сдерживала меня, разорвалась, и ко мне сразу же вернулась подвижность. И я сразу же рванул в сторону алтаря, попутно концентрируя в руках ядовитую ману, чтобы использовать сильнейшую свою технику, если вдруг кто-то встанет у меня на пути. А тем временем, мое магическое ядро и система энергетических каналов, вообще, будто бы сошли с ума. Это было схоже страху, только боялся не я, а мое ментальное тело. Да, что же там такое происходит, подумал я, и посмотрел с помощью магического взора вверх. Признаться честно, сначала я не поверил своим глазам. Концентрация маны в небе была настолько большой, что мне даже было сложно смотреть в ту сторону. Я перестал использовать магическое зрение, без которого огненно-красную вспышку в небе можно было видеть и так, остановить его. Прозвучал приказ главного иллирийца, и мои ноги вновь подкосились. Я рухнул прямо у ступени алтаря, а буквально в следующую секунду рядом со мной оказался Сервантес. Он коснулся меня, и по моему телу сразу же поползли серебряные цепи, которые вгрызлись в мой магический доспех. Не будь его на мне, вскоре я, наверняка, был бы уже спутан. Темная магия иллирийца сейчас уже не так сильно действовала на меня, поэтому стоило Сервантесу протянуть ко мне руку, чтобы коснуться и выпустить свои серебряные цепи змеи, как я воспользовался техникой боевых искусств, которые мы изучали в гильдии. Схватив его за рукав мундира, я резко дернул его на себя, попутно обвив ногами его руку и плечо. Нарушив его центр тяжести, я сделал переворот в бок, попутно используя его тело ради импульса, чтобы мне было легче подняться. Послышался хруст его костей, и я, не обращая больше внимания на иллирийца и его магию, рванул к постаменту, где лежал мой друг, до которого оставалось всего ничего. «Магия!» Увидев меня, рявкнул иной. «Что магия?» Спросил я, не понимая, что он говорит. «Твоя магия! Дать мне!» Произнес он и протянул свою руку. Второй раз повторять мне не пришлось. Я понимал, что нужно от меня иному, поэтому, схватив его руку, я сконцентрировался и потянулся своими энергетическими каналами к его. «Не двигайся!» Послышался голос сбоку, и я увидел Сервантеса, который стоял рядом, взяв меня на мушку своего пистолета. Я даже внимания на него обращать не стал, будучи занятым передачей своей магической энергии иному, похожему на жука. Послышался громкий хлопок, и пуля, выпущенная из пистолета, попала в мой доспех и отскочила от него на землю. Стоило Сервантесу выстрелить, как он тут же свалился на землю. Видимо, кто-то из иных использовал против него то же самое, что и против меня, подумал я, а буквально в следующее мгновение чуть было не упал в обморок, настолько магия, которая творилась в небе, была сильной. У меня потемнело в глазах, но я продолжил передавать магию иному, не обращая внимания на то, что творится вокруг. А затем, ослепительно яркая вспышка озарила ночное небо, и впервые за долгое время я ощутил страх. Буквально в следующее мгновение форт Блистательный был стерт с лица земли. Винсент Рашфор. Настоящее время. Руки багрового палача дрожали, а сердце отбивало настолько бешеный ритм, что казалось, еще немного и оно выпрыгнет у огненного мага из груди. Заклинание, которое он использовал, истощило не только магические ресурсы, которые ему передали его солдаты, но и собственные, но это целиком и полностью стоило того. Не обращая внимания на усталость и ломоту во всем теле, Винсент улыбался. Его карающий перст угодил ровно в центр форта, и сейчас внизу все заволокло пылью, которая поднялась в воздух, закрывая обзор багровому палачу. Он недовольно цокнул языком, когда все подзатянулось, и выль никак не хотела оседать на землю. Старшему сыну Рашфоров хотелось поскорее увидеть последствия своего заклинания, поэтому он не вытерпел и, не обращая внимания на то, что магической энергии у него осталось всего ничего, рванул в сторону форта. Подлетев к Блистательному на максимально близкое расстояние, такое, чтобы не касаться пылевого облака, Винсент завис в воздухе, пытаясь рассмотреть все, что происходит внизу. Бестолку. Не было видно абсолютно ничего. Багровый палач выругался. Опускаться вниз ему очень не хотелось, но он понятия не имел, сколько еще будет над фортом висеть это облако, а силы его были не безграничны. Во всяком случае, сейчас Винсент был очень дотошный и щепетильный в делах государственной важности. Да, после этого заклинания выживших быть точно не должно, но он должен был удостовериться лично. Ведь это его ответственность и его репутация, а к своей репутации он относился с полной серьезностью. Он вложил в заклинание все, что у него было, и нисколько жалел об этом. Теперь нужно просто проверить. Ладно, Рашфор начал медленно опускаться вниз, не забыв перед этим обмотать лицо шарфом, который лежал у него в магической сумке. Внутри облака ничего видно не было, поэтому Винсент продолжил свой спуск, пока его ноги, наконец, не коснулись земли. «Дурацкая пыль», — подумал он, покрутив головой по сторонам. Пылевое облако было настолько густое, что дальше своего носа огненный маг не мог рассмотреть практически ничего. Так как опасаться тут багровому палачу было нечего, он спокойно пошел вперед, смотря себе под ноги, чтобы, не дай бог, случайно не навернуться. Винсент был уверен в том, что все, кто здесь находился, превратились не в то, что пепел, а вообще в абсолютное ничто. И это касалось не только живых. Рашфар был уверен, что и от форта Блистательный теперь останется лишь светлая память в головах его врагов, и он не смог сдержать улыбки. Это знание радовало его, а вот же Зижу Мильика ему, даже, было немного жаль. Кардинальский сын был хорошим солдатом, а главное, патриотом своей родины. Винсент знал, что сын Высокопреосвященства сделал бы все во благо своей страны, и в том числе, отдал бы жизнь за родную Галларию, что он в принципе и сделал, просто не по своей воле. Висент продолжил гулять по земле, где раньше стоял форт, и так как видимость была до сих пор практически нулевая, все остальные его органы чувств, наоборот, активизировались сильнее, и он вдруг услышал какие-то звуки неподалеку. «Нет, этого не может быть», — покачал головой багровый палач. «Никто здесь не мог выжить. Это просто невозможно, а мне, скорее всего, просто показалось. Я, наверняка, просто устал», — подумал старший сын семейства Рашфаров, когда буквально через несколько секунд до него донеслись новые звуки, а затем и чьи-то голоса. «Нет, это мне мерещится», — он снова покачал головой и протер, на всякий случай, пенсне, которая защищала его глаза. Багровый палач остановился, дабы немного успокоиться. Никаких звуков он больше не слышал, а значит, это просто разыгралось его воображение от усталости. Маны у него оставалось немного, но ее должно было хватить, чтобы покинуть это место и вернуться на точку сбора, где у него остались солдаты. Винсент оттолкнулся от земли и взлетел на высоту около 10 метров, когда вновь услышал чью-то речь, причем знакомую. «Нет, я должен проверить», — решился он и полетел на источник звуков, и первые слова, которые возникли у него в голове, когда он приблизился, были: «Не верю». Глава 5. «Я стоял посреди апокалипсиса, развернувшегося на моих глазах, и никак не мог поверить в происходящее. Кто был способен на подобное? В этом мире существует настолько сильная магия, и насколько тогда сильны шаманы иных, что смогли защитить не только самих себя, но и меня с Жумеликом. А, да, еще оставался Сервантес, которому тоже повезло попасть под защитный купол. Остальных же, кто не находился рядом с коренными жителями проклятых земель, ждала одна судьба. Все они были мертвы. По-другому просто не могло быть. Даже ничего не видя из-за пылевого облака, я смело мог сказать, что от людей, кто на момент магического удара находился здесь, не осталось ничего, даже самой мельчайшей пылинки. Я посмотрел на иных. Шаманы выглядели неважно. Оба стояли, тяжело дыша, а из носа и из глаз того, что был похож на жука, текла кровь. И сейчас это было мне на руку. Несмотря на то, что я потратил всю свою магическую энергию, я не был выжат как лимон, в отличие от шамана. А это значит, что у меня еще есть шансы. Но оставался еще и Лириец, который, как и я, смотрел по сторонам, слабо веря в происходящее. Он ману ни на что не тратил, а из арсенала его заклинаний я видел только змеи цепи. И я понятия не имел, на что он еще может быть способен. Хотя и самих шаманов все еще нельзя было списывать со счетов. Я потянулся к поясу и достал из ножен кинжал, после чего пошел к алтарю, на котором находился Жумельяк. Правда, он уже не лежал на нем, а сидел. И, судя по выражению его лица, все еще не верил, что ему удалось пережить события, произошедшие всего несколько минут назад. И пока все были в замешательстве, я решил воспользоваться этим. Попутно, пока я шел к алтарю, я немного насытил металл у кинжала парализующим ядом. Можно, конечно, было использовать и что-то посерьезнее, но я не собирался вредить иным. Они защитили меня от иллирийцев. И если бы не они, то Жази, скорее всего, уже был мертв. Плюс, нельзя забывать, что они спасли и мне жизнь. Если бы не защитная магия коренных жителей проклятых земель, я был бы в числе мертвых. В любом случае, сильно вредить иным я не собирался. Но если бы ради спасения Жумельика мне бы пришлось пойти на крайние меры, то я бы пошел на них. Стоило мне сделать несколько шагов в сторону своего друга, как сразу же активизировался иллириец. Он выхватил из ножен шпагу и я ощутил магический импульс, исходящий от него. Ну, примерно такую реакцию я и предполагал увидеть. Как и я, Сервантес пришел в себя от шока, и теперь все пошло своим чередом. Я и Жози были для него врагами, и совсем не удивительно, что все должно было закончиться конфликтом. «Не с места», — произнес он, направив в мою сторону острие своей шпаги. Маны было маловато, но ее хватило, чтобы возвести вокруг себя магический доспех. Теперь, будь то пули или острие его оружия, меня это ранить не должно было. Но у него все еще оставалась магия. Я не послушал иллирийца, а наоборот, ускорился и спустя пару секунд был возле своего друга. «Жози», — улыбнулся я, глядя на кардинальского сына. «Рад, что вы в порядке», — добавил я, рассматривая оковы на руках Жумелика, от которых исходила странная магия. Попутно, боковым зрением я не выпускал из вида иллирийца и иных, которые, казалось, были в каком-то предобморочном состоянии и не двигались. Видимо, такая мощная защитная магия, которую они задействовали, не прошла для них бесследно. И сейчас они наверняка пожинали плоды своих решений. «Я бы так не сказал», — ответил Жумельяк и спрыгнул с алтаря. «Мне нужно это снять. Эти кандалы блокируют мою магию», — добавил он, смотря куда-то мне за спину. Скорее всего, Жози смотрел на Сервантеса, что было неудивительно, учитывая, что наши страны враждовали, а самого кардинальского сына чуть не принесли в жертву. Причем непонятно во имя чего, и это мне еще предстояло узнать. Но спрашивать я собирался не у Сервантеса, а у иных, которые наверняка знали куда больше, чем иллириец. «Кстати о них, человеки, не убивать друг друга», — произнес тот, что был похож на жука. Я повернул голову в сторону коренных жителей проклятых земель. Тот шаман, который был похож на хамелеона, поднялся, и в его руках появился магический жезл. «Нельзя убивать», — произнес он, обведя нас взглядом. Я немного напрягся, но так как иной не нападал, то и я первым это делать не собирался. Слова шамана сбили спеси с иллирийца, который остановился в нескольких шагах от меня, но оружие не опустил. «Да уж, ну и в ситуации уже мы угодили», — подумал я, обводя взглядом всех, кто принимал участие в этой сцене. С одной стороны, Жумельяк, которого собирались принести в жертву и чьи магические силы были заблокированы непонятным приспособлением в виде кандалов. Надо будет, кстати, узнать о таких штуках подробнее, сделал я себе зарубку в памяти. С другой стороны, иные, которые по неизвестным причинам пребывали в форте и которые и должны были совершить жертвоприношение. И с третьей, иллириец, которому повезло оказаться под защитным куполом и выжить во время магического удара. И, наконец, я, пришедший спасать Жумелика. Кто бы знал, что именно так все обернется. И тут мне в голову пришла одна интересная и логичная мысль. Наверняка Жози знает, что тут произошло. И если провести простые параллели, то догадаться, кто был виновником этого масштабного магического удара, совсем несложно. Я знал только одного огненного мага, способного на подобное. Это был никто иной, как Винсент Рашфор. Вот только я не знал, что этот человек обладает настолько чудовищной и разрушительной магией. Нет, я, конечно, видел его магическое сердце и паутину энергетических каналов, но чтобы он смог единолично использовать заклинание, которое стерло с лица земли целый форт, в это, признаться честно, верилось с трудом. Хотя с ним же были и другие огненные маги, которых я насчитал не меньше десятка. Этот магический удар мог быть нанесен их совместными силами. Но даже если так, получается, что у Галларии есть оружие в виде багрового палача, который может своей магией стирать целые города. Но почему тогда страна, в которой я появился в этом мире и в которой живут такие чудовища, как Винсент Рашфор, все еще не победила в войне? Это было странно, очень странно. Мысли одна за другой сменяли друг друга, в то время как все выжившие хранили молчание. Я снова осмотрелся по сторонам. Видимо, защитный купол, под которым мы находились, был уничтожен не полностью, и часть магической энергии в нем сохранилась. По всей видимости, это и не позволяло пыли, которой снаружи было так много, что она полностью перекрыла видимость, проникать внутрь. Будь она внутри, как будто бы было бы лучше. Во всяком случае, можно было бы затеряться в ней. Благо, мой внутренний компас отлично работал, и я знал, куда нам нужно следовать, чтобы присоединиться к Дежарини, Диаламику и Жан-Клоду. Но купол был и защищал нас от пыли. Я перевел взгляд на шаманов. Что тут должно было произойти? спросил я иных. «Зачем тут все это?» Я кивнул на каменный постамент, на котором сидел Жази. «Жертва. Нужна жертва богам. Старая кровь», — ответил мне тот, что был похож на жука. «Жертва? Но кому?» Я задал этот вопрос иным. «Жертва богу. Он отдать. Замолчи». Голос Сервантеса оборвал речь коренного жителя проклятых земель. «Аво». Я даже немного удивился храбрости иллирийца. Не думал, что он сможет себе позволить подобное. Особенно если принять во внимание ситуацию, в которой он находился. Солдат Иллирии был совсем один. У меня хотя бы был Жумильяк. Иных тоже было двое. А вот Сервантес был совсем один. И положение у него было самое шаткое. Иной тем временем смерил иллирийца уничижительным взглядом и направил в его сторону магический жезл. Сервантес даже пикнуть не успел, как свалился на землю, и его выгнуло дугой. Видимо, я ошибочно полагал, что шаманы истратили всю свою магическую энергию. «Какому богу?» – спокойно спросил я у иных. «Ведь в каждом племени они были разные. Единственное, кому поклонялись все коренные жители по эту сторону разлома, была Великая Матерь. Ктуун Видящему», – ответил иной, похожий на хамелеона. «И зачем ему эта жертва?» – спросил я. «Отдать то, что спрятали его дети», – ответил шаман, который оказался гораздо разговорчивее, чем я думал. «Я загородил собой Жази. Он мой друг, и я его не отдам», — уверенным голосом произнес я, смотря в две пары глаз своего собеседника. На его губах появилась улыбка, а жвала соединились, издав странный стрекочущий звук. «Не отдать», — усмехнулся он, а буквально в следующее мгновение я ощутил, как мое тело будто бы скрутили невидимыми путами. Но в этот раз их сила была не настолько большой, и я даже смог устоять на ногах. Я влил остатки магической энергии в магический доспех и попробовал их разорвать. Не получилось. Несмотря на то, что я мог шевелиться, разорвать заклинание у меня не получалось. «Люк», Жази коснулся моего плеча. «Все нормально». Я даже смог ему ответить и вновь попробовал освободиться. Снова не вышло. Невидимые путы крепко удерживали меня, а затем они просто исчезли. «Человек», — обратился ко мне иной. «Нам не нужно другой человек», — произнес он, с интересом смотря на меня. «Жертва не нужна», — удивился я. «Нет, некому платить», — ответил иной, похожий на жука. Он, коренной житель проклятых земель, кивнул на Сервантеса. «Не смочь отдать цену», — добавил он и убрал жезл. «Ага», — иллириец поднялся с земли и начал жадно глотать ртом воздух. Затем он сильно закашлялся и только спустя пару минут смог подняться на ноги. «Не такой был уговор», — громко произнес он, обращаясь к иным. «Нет, главный, нет уговор», — ответил ему тот, что был похож на хамелеона. «Но вы получили свое», — рявкнул Сервантес. «Никто не знать, что», — договорить он не успел. В его голове вдруг появилась небольшая дыра, а затем сразу же запахло жареной плотью. Тело коренного жителя проклятых земель упало на землю. Я сразу же использовал магическое зрение и заметил огненное магическое сердце, которое мне уже доводилось видеть ранее. «Аррр!» — взревел второй иной, и из его магического жезла в разные стороны потянулись путы в виде плоских белоснежных лент. «Так вот чем он все это время меня опутывал», — подумал я, глядя на то, как ленты устремились в разные стороны, и часть из них были направлены как раз к багровому палачу. Пока шаман был занят, я решил этим воспользоваться. Повернувшись к Жумильяку, посмотрел на его кандалы. «Знаешь, как их снять?» – спросил я Жази. «Нет», – покачал головой мой друг. «Нужен ключ», – добавил он, и мы одновременно посмотрели на Сервантеса, который до сих пор выглядел неважно. Его дыхание до сих пор было сбивчивым и тяжелым, а по лицу гроздьями стекали капли пота. Я кивнул другу и ринулся к иллирийскому солдату, попутно наблюдая за шаманом и его сражением с багровым палачом, который скрывался в пылевом облаке и, видимо, готовил новую атаку. «Ключ», прислонив к его горлу кинжал, произнес я. Он смерил меня насмешливым взглядом, в котором не чувствовалось и намека на страх. «Нет», — ответил он, а затем резко напал на меня. Вот только ему не повезло, и он не знал, с кем связался. Я спокойно перехватил его руку, затем вывернул ее и заломил кисть назад. Послышался хруст ломающихся костей, но Сервантес даже не застонал, хотя боль должна была быть сильной. «Ключ», — процедил я сквозь зубы. «У меня его нет», — ответил мой собеседник. Но я не смог понять, врет он мне или нет. «Может, попробовать открыть кинжалом?» — вдруг подумал я. «В принципе, я проделывал такое ранее. Просто нужно лезвие потоньше. А еще лучше, если бы у меня были отмычки. Но их, к сожалению, не было. А вот стилет, который был у иллирийца в ножнах на поясе, мог пригодиться мне. Поэтому я без каких-либо зазрений совести схватился за его рукоять и вытянул его. Отпустив руку противника, я встал и вернулся к Жазе. Он поднял руки, чтобы дать мне доступ к замку. Я начал изучать замок и понял, что ничего не получится. Во всяком случае, не с теми инструментами, что были у меня. «Не получится», — произнес я, покачав головой. «Будь они на мне, думаю, я бы смог от них избавиться, так как нас этому учили в гильдии. Хотя тоже спорно. Тело Люка Костельмара сильно отличалось от тела Василиска, где каждый орган, каждая мышца были смертельным оружием». Жумельяк недовольно цокнул языком, а буквально через пару мгновений послышался громкий взрыв. Мы одновременно повернули головы к его источнику и увидели иного, похожего на паука, тело которого было объято пламенем. Несколько секунд он молча стоял и горел, а затем также, не издавая ни звука, рухнул на землю. Я посмотрел в сторону, где видел багрового палача последний раз, и увидел медленно приближающуюся к нам фигуру. Пыль все еще кружилась вокруг, но благодаря магическому взору я видел идущего в нашу сторону Винсента Рашфора, в теле которого практически не осталось магической энергии. Я понаблюдал за ним несколько секунд и понял, что с багровым палачом что-то не так. Может, его ранил иной? Кстати, а с ним-то что? Я подошел к жителю проклятых земель и попытался нащупать у него пульс. Его не было, как, впрочем, и дыхание. Плюс магический взор показал мне, что его магия медленно затухала, а это могло означать только одно: оба иных были мертвы. «Я сейчас», — сказал я Жазе и пошел навстречу Винсенту, но стоило мне сделать несколько шагов в его направлении, как я чуть было не угодил под его магический шар. Я пригнулся, и заклинание пролетело над моей головой. Видимо, он решил атаковать все движущиеся цели. Что ж, видимо, придется подождать, когда он сам подойдет и все увидим. «К нам приближается багровый палач», — предупредил я Жумельяка. «Это хорошо», — он мне кивнул и посмотрел на Сервантеса. «Очень хорошо», — на его губах появилась довольная улыбка. А вот иллириец его чувств явно не разделял. Услышав прозвище Винсента Рашфора, он сразу же напрягся и машинально потянулся к оружию. «Надо бы его разоружить», — подумал я и уже собрался было это сделать, когда к куполу подошел багровый палач. Стоило ему только зайти под купол, как он рухнул без сознания. Внутри защитного барьера повисла гробовая тишина. Глава 6. «Может, это шанс?» – подумал я, смотря на лежащего на земле Винсента Рашфора, который, судя по отсутствию магической энергии в его теле, получил сильнейшее магическое истощение. Выжал из себя по максимуму, как говорится, подобное заслуживало уважения. Интересно, насколько багровый палач удивился тому, что его заклинание не сразило всех в форте Блистательный. Думаю, очень сильно, учитывая, что от фортификационного сооружения иллирийцев камня на камне не осталось. Винсент, пока я рассуждал обо всем этом, Жумельяк подбежал к старшему сыну Рашфоров и начал проверять его пульс. «Дернешься с места, лишишься головы», — произнес я, смотря как Сервантес потянулся к рукояти своей шпаги, явно что-то задумав, и неудивительно, учитывая ситуацию. Прямо перед ним было два человека, имена которых гремели по всему материку. Жумельяк, сын самого высокопреосвященства Армана де Лузиньяна и Винсент Рашфор, известный по прозвищу Багровый Палач. Убийство хотя бы одного из них, уже бы навсегда прославило его имя в родной стране, а тут их было сразу двое, причем оба лишены сил. Старший сын Рашфоров был без сознания, а Жазе не мог использовать магию. Казалось, бери их тепленькими, а нет, на его несчастье, здесь был еще и я. Иллирийский офицер смерил меня уничтожающим взглядом. Судя по его глазам, он явно был готов рискнуть. Чтобы убить этих двоих, ему и нужно-то было всего устранить меня. И лично я бы на его месте попробовал это сделать. И он попробовал. Несмотря на сломанную мной ранее руку, Сервантес коснулся рукой земли, а затем сломанной кистью он сложил несколько магических жестов, и в мою сторону сразу же устремились серебряные змеи-цепи, а сам иллириец все же выхватил шпагу и ринулся на меня. Что ж, за храбрость его можно похвалить, подумал я, доставая из ножен фамильное сокровище семьи Костельмаров. И в первую очередь нужно было избавиться от заклинаний Сервантеса, которые, к слову, двигались очень даже резво. Отпрыгнув в сторону, я начал возводить вокруг своего тела магический доспех и попутно напитывать мышцы магической энергией. А во, каким же было мое удивление, Когда змейки заклинания иллирийца оказались довольно шустрыми и быстро сократив дистанцию между мной и Сервантесом, выпрыгнули в мою сторону, с явным намерением вцепиться в меня. Вот только я оказался быстрее. От одной серебряной цепи я просто уклонился, а вот вторую отбил шпагой. «ХММ, интересно», — подумал я, когда змейка заклинания вдруг исчезла, стоило ей коснуться лезвия фамильного сокровища Костильмаров. В следующую же секунду мне пришлось уклоняться от быстрых и точных выпадов иллирийца, и если бы я до этого не усилил свое тело маной, мне пришлось бы несладко. Сервантес оказался очень опасным и опытным фехтовальщиком, и каждый удар сулил мне верную смерть при попадании. Вот только им не суждено было достигнуть цели. Я просто был гораздо быстрее. Ну и разумеется, я не собирался только парировать и уклоняться. Первый же мой укол шпагой пришелся моему противнику в бедро. Он поморщился, но продолжил на меня наседать, не обращая внимания на рану. Может, его парализовать? Подумал я, ибо убивать иллирийца мне почему-то не хотелось. Да, он мог оказаться очень важным пленником, но что-то в его отчаянной отваге меня привлекало. А тем временем, пока я сражался с Сервантесом, я не уследил за его заклинанием, и одна из змей цепочек обвелась вокруг моей ноги. Это было так неожиданно, что я чуть было не упал, и этим, конечно же, воспользовался мой противник. Да, мне удалось сохранить баланс, но от прямого удара шпагой в корпус я не смог защититься. Успел только минимизировать повреждения. Извернувшись телом, мне удалось сделать так, что острие вошло не в сердце, куда хотел попасть иллирийский офицер, а в левое плечо. И самое удивительное во всем этом, Сервантесу удалось меня ранить, несмотря на то, что мое тело покрывал магический доспех. Не обращая внимания на боль, я со всей силы пнул противника в грудь и сразу же воспользовался магическим зрением. Оружие иллирийца было магическим, причем ранее я еще не видел подобного способа наложения чар на вещи. Сервантес, получив от меня удар, наполненный магией, отлетел на пару метров назад и, упав на землю, сложился в три погибели. Надо отдать противнику должное, он быстро встал на ноги и, держась за живот, посмотрел мне в глаза. Его взгляд был наполнен яростью, словно сейчас я смотрел на зверя, загнанного в угол. В принципе, это было не так уж и далеко от истины. У иллирийского офицера на десятки, а то и сотни километров не осталось ни одного союзника, в то время как нас было трое. А еще, рядом, были Жюль, Анри и Жан-Клод, единственный наемник из шайки Батисты, которому удалось выжить. Я усмехнулся про себя, понимая, насколько живучий таракан этот Дибуа. А тем временем, Сервантесу удалось набрать в легкие воздух, и он сделал решительный шаг в моем направлении. Его змейка заклинания все еще было на моей ноге, и пока нас с противником разделяло несколько метров, я решил проверить свои догадки насчет фамильной шпаги Костильмаров. Недолго думая, я просто вонзил ее в серебряную змею, и она также легко упала на землю, а через несколько секунд просто растворялись. ХММ, мое фамильное оружие, видимо, обладает каким-то антимагическими свойствами. Интересно, для моего противника, то, что я проделал, не осталось незамеченным. В его взгляде появилось удивление, но это никак не повлияло на его намерение, и иллирийский офицер сделал еще шаг в моем направлении. «Стойте вместе, Сервантес, и будете жить!» Послышался знакомый голос, и мы с солдатом Иллирии одновременно обернулись на его источник. Жумельяк стоял с пистолетом, который он, видимо, забрал у багрового палача, и дуго его было обращено на нашего общего противника. Сервантес выругался и опустил свое оружие. «Вы в порядке, Люк?» Жези смерил меня обеспокоенным взглядом. «Да», — кивнул я, — «рана неглубокая. Что с Рашфором?» «Живой, но сильно истощенный. В магическом плане», — ответил Жумельяк, чем совсем не удивил меня. После использования магии таких масштабов, он еще умудрился справиться и с двумя иными. Да, они тоже были истощены в плане магии, но все же, во всяком случае, это заслуживало уважения. «Пока я занимаюсь Рашфором, обыщите иллирийца». «Вдруг он соврал и ключи, действительно, у него», — сказал Жези, и я кивнул. «Плюс его надо разоружить. Кстати, вы один выжили или...» «Жюль, Диаламик и Дибуа тоже живы», ответил я кардинальскому сыну. «Дибуа этот предатель», процедил сквозь зубы Жумельяк. «Я потом все объясню. Он оказал нам помощь. Что делать с ним дальше, это уже решать вам», ответил я кардинальскому сыну, попутно связывая иллирийского офицера. Когда с этим было закончено, я быстро обыскал его, но не нашел ничего интересного, кроме парочки магических предметов в виде двух колец, сумки и кинжала. Причем, судя по всему, одно из колец было гербовым, что означало, что Сервантес принадлежит к знати. Шпага воина тоже была изъята, а вот никаких ключей у него я не нашел. Об этом я сообщил Жозе. «Что-нибудь придумаем», — произнес он, продолжая копошиться над телом багрового палача. «Когда поставим его на ноги, нужно будет как можно скорее покинуть это место», — произнес он, и я ощутил нотки напряжения в его голосе. «Его забираем с собой», — кивнул я на пленника. «Разумеется», — ответил Жумельяк. «У меня к этому человеку очень много вопросов», — добавил он, посмотрев на Сервантеса. «Да и у Рашфара с этим человеком найдется о чем поговорить», — произнес Жозе и снова повернулся к багровому палачу. «Жаль, тут нет Анри», — он тяжело вздохнул. «Да, будь здесь Анри, уверен, ему бы быстро удалось поставить Рашфара на ноги. Надеюсь, их не задела атакой Винсента. Жозе, позвольте задать вам вопрос», — произнес я, ибо одна мысль давно не давала мне покоя. «Я знаю, о чем вы хотите спросить, Люк». «Да, форт должен был быть атакован», — ответил кардинальский сын. «Просто меня здесь быть не должно было», — добавил он, и Сервантес усмехнулся. «И зря». Жозе резко поднялся и приблизился к пленнику. В его взгляде было столько ненависти, что иллириец вздрогнул, но сразу же вернул себе самообладание. «Пытки не помогут. Я все равно ничего вам не скажу», — с вызовом бросил он. «Заблуждаетесь», — покачал головой Жумельяк. «Вы просто не знаете, на что способны дознаватели моей страны». На его губах появился хищный оскал. «Я не боюсь боли», — спокойно ответил Сервантес. «А при чем тут боль?» — усмехнулся кардинальский сын. «Существуют и другие способы, как получить нужную информацию. Так сказать, более изощренные», — добавил он, смотря собеседнику в глаза. «А ведь он говорил правду. Например, та же сыворотка, которую я видел у Диаламика. Ее действие, конечно, было не абсолютным, но все равно, под ее эффектом иллириец из гончих много чего сказал нам с лекарем. Ну а уж у Жумельяка и его отца кардинала, явно, были ресурсы, которые и не снились пересмешнику. И уж, конечно, они бы не пожалели их на этого Сервантеса, который, судя по всему, был довольно важной шишкой. Не такой, конечно, как тот маг со стихией тьмы, но все же. Я оставил пленника и подошел к Жозе. «А кто он такой?» — спросил я у кардинальского сына. «Ты про Сервантеса?» — спросил мой собеседник. «Да. И что у него за магия такая странная?» — задал я вопрос, который давно меня интересовал. «Да, я, конечно, знал про уникальную магию, но чтобы она была такой?» «Идальго Сервантес довольно интересный персонаж», — усмехнулся Жумельяк. «Его семью с Рашфарами связывает очень древняя вражда. Когда-то, путем брака этих двух благородных и влиятельных семей Галлария и Иллирия пытались заключить мирное соглашение, но все закончилось печально. Семейство Рашфаров лишилось старшего наследника, а противостояние наших стран стало еще ожесточеннее. А все из-за того, что предки этого человека убили предка Рашфаров, когда тот приехал к ним свататься за дочь семейства Сервантесов. В общем, это подлая и бесчестная семейка, и у багрового палача и всех Рашфаров к пленному будет особые счеты. Главное, чтобы он не убил его прежде, чем мне удастся выудить из него нужную информацию», — ответил Жумельяк, и Идальго за нашими спинами усмехнулся. «Это все сплошная ложь», — произнес иллирийский Идальго, с ненавистью смотря на меня и Жозе. «В чем же?» — холодным тоном процедил кардинальский сын. «Вы думаете, что это моя семья убила предка багрового палача, но на самом деле, все было не так», — ответил он, и судя по выражению лица Жумельяка, эта информация была для него новой. «Мы не убивали Кловиса Рашфара. В карете, он уже приехал мертвым», — добавил пленник и покачал головой. «Мы с Жозе переглянулись. Но кому это выгодно?» — спросил я. «Тем, кому выгодна война», — задумчиво произнес кардинальский сын. «Странно, но я не слышал этой информации», — произнес он, смотря на Сервантеса. «Конечно, не слышал», — усмехнулся пленник. «Уверен, что весь этот заговор прошел в высших кругах знати, и на тот момент такого человека, как ваш отец, который как-то на это мог повлиять, не было, поэтому все произошло так, как произошло. Кловис Рашфар приехал к нам в поместье уже мертвым. Больше мне по этому поводу сказать нечего», — закончил Сервантес. «Мы с Жозе переглянулись. Сложно в это поверить», — буркнул кардинальский сын, смотря как будто бы через Идальго. «Уверены, Жозе?» — спросил я, ибо слова иллирийца звучали очень даже здраво. «Да, конечно, нет», — покачал головой мой собеседник. Такой заговор вполне имел место быть. Война для кого-то несет боль, потери и утрат, а для кого-то это хлеб, ответил мой друг и был прав. Война, всегда, для кого-то выгодна. Это могли быть как жадные до власти аристократы, которым бы лишь бы увеличить свои владения и казну, али младшие сыновья благородных семей, стремящихся выслужиться на военной службе. Торговцы, начиная от тех, что занимались провиантом и заканчивая тем, что продавали оружие, и так далее и тому подобное. А расплачивались за все это простые люди, которые сотнями и тысячами гибли в вооруженных конфликтах на войнах, будучи пушечным мясом, в то время как офицеры, как правило, отсиживались в тылах. Не все, но многие. Вот, что стоит 1000 или 2000 обычных солдат для Винсента Рошфора. Да он даже магическую энергию не всю потратит, чтобы в мгновение ока превратить все эти жизни в пепел. А ведь он, например, мог ударить не по форту, в котором находилось не так уж и много людей, а скажем по Тузуле, в которой жизнь кипела и днем, и ночью. Да, этот город был на территории Галларии, и за то, что Винсент может испепелить всех внутри, жители могли не переживать, но ведь и у Иллирии, наверняка, были маги уровня багрового палача. И что будет, когда каждая из стран решит воевать по-другому? Люк, что с вами? Спросил меня Жозе, обеспокоенно смотря на меня. Видимо, часть эмоций, которые я испытывал, отразились у меня на лице. Странно. Будучи Василиском, мне было плевать на все, что происходит в мире. Главное было следовать указаниям гильдии и выполнять заказы. Здесь же, все было немного иначе. Молодое тело Люка Костельмара, почему-то, более эмоционально реагировало на многие вещи, и если честно, мне это нравилось. А все потому, что переживая те или иные эмоции, я всегда мог почувствовать себя живым. Не безэмоциональной машиной для убийства, а настоящим живым человеком. Все в порядке, я взял над немного разбушевавшимися жмоциями контроль. Уверены? Спросил меня Жозе, продолжая изучать меня взглядом. Да, кивнул я собеседнику. Что с багровым палачом? Он быстро придет в себя? Спросил я кардинальского сына. В ближайшее время должен, ответил Жумельяк. Он потерял сознание, потому что полностью истощил свои магические запасы, и как только хоть немного магической энергии восстановится в его теле, он придет в себя, добавил друг. А что скажите насчет того, что тут случилось? Как думаете, он видел, что вы тут? Прямо спросил я сына кардинала. Думаю, да, кивнул мой собеседник. Я знаю, что у Рошфора есть для этого необходимые средства, произнес Жозе, и на его губах появилась грустная улыбка. И вы не вините его в этом? Спросил я. Нет, покачал головой мой собеседник. Я бы сделал то же самое. Каждый, кто служит в армии, должен быть готов отдать жизнь во благо своей страны. Багровый палач знал, что я бы принял эту жертву, как, впрочем, и я, если бы мы поменялись местами, добавил Жумельяк, немного удивив меня. Получается, будь мы здесь с Диаламиком и Дежаринией, то кардинальский сын все равно нанес бы удар. От этой мысли на душе стало немного горько, ведь я не готов и не должен был отдать свою жизнь за страну, в которой появился только по прихоти каких-то высших сущностей или богов, перенесших мою душу в тело молодого барона Костельмара. Интересно, а здоровяк Жули и святоша Анри тоже думают так же, как и Жозе? Признаться честно, верилось с большим трудом. Понятно, кивнул я своему собеседнику. Вижу, что вы не разделяете моих убеждений, Жумельяк улыбнулся с интересом, смотря на меня. Потому, что я не служу в армии. Наверное, пожал я плечами. Не думаю, что дело в этом, покачал головой кардинальский сын. Да, а в чем же? Спросил я, ибо мне стало интересно услышать, что думает Жозе по этому поводу. Жумельяк уже открыл рот, чтобы дать мне ответ, когда багровый палач вдруг вздрогнул, а потом резко и сильно закашлялся. Винсент Рошфор открыл глаза. Воды, прохрипел он, и я, стянув с пояса флягу, поднес горлышко к его губам. Я помогу, произнес Жозе и помог огненному магу принять вертикальное положение. Багровый палач начал жадно глотать ртом воду, а когда напился, огляделся и сфокусировал взгляд на нас с сыном кардинала. Жумельяк, в его голосе послышались нотки удивления. Он перевел взгляд на меня. Барон Костельмар, а затем он увидел связанного Сервантеса, с которым багровый палач встретился взглядом. Мгновение, и в его ладони появилась огненная сфера. Из носа сразу же брызнула кровь, но она, казалось, не мешала Рошфору, так как он без труда замахнулся рукой и запустил заклинанием в пленника. Глава 7. Я успел среагировать, и когда багровый палач опускал свою руку, Чтобы метнуть заклинание в эллирийца, я отвел ее в сторону. Огненный шар пролетел рядом с Сервантесом, но не попал в нее. «Что ты сделал?» — сквозь зубы процедил Винсент, смотря на меня глазами полными гнева. «Я тебя...» «Успокойтесь, Рашфор», — произнес Жумельяк. «Сейчас не время и не место для свершения мести. Плюс, мы узнали некоторые подробности того, что произошло с вашим предком и семьей Сервантес», — добавил он, смотря на Винсента, который готов был рвать и метать. «Ну, версию с другой стороны. Какие еще подробности?» Огненный маг отпихнул меня и Жази в сторону, а затем резко поднялся, а затем уверенно пошел в сторону Идальга. «С какой такой другой стороны?» Кардинальский сын последовал его примеру и тоже, приняв вертикальное положение, пошел вслед за багровым палачом, а затем и вовсе обошел его и преградил путь. «В сторону, Жумельяк!» — рявкнул на него Рашфор. «Нет», — решительно покачал головой Жази. «Это приказ», — сквозь зубы процедил Винсент. «Старшего по званию», — добавил багровый палач, смотря в глаза кардинальскому сыну. «Но не по должности», — также уверенно ответил Жази и покачал головой. «Я не могу позволить вам убить пленника. ХММ, а кишка у него не тонка», усмехнулся я про себя, наблюдая за противостоянием двух значимых персон галларийской армии. Причем оба они были сильными магами, и оба, в данный момент, были лишены магических сил. Рашфор по причине магического истощения, а Жази из-за кандалов, которые подавляли его магию. Занятный случай. Багровый палач смерил Жумельяка уничтожающим взглядом, и его руки потянулись к рукояти меча. А вот тут мой друг явно проигрывал. Мало того, что у него не было при себе оружия, так и еще и руки его были скованы кандалами. «Придется вмешаться. Не стоит принимать поспешных решений», — произнес я, и сталь моего клинка коснулась шеи старшего сына семьи Рашфоров. «Барон Кастельмар, вы ведь понимаете, что сейчас делаете?» — спросил Винсент, не оборачиваясь. «Да», — спокойно ответил я. «И вы готовы принять последствия своих решений?» — холодным голосом процедил багровый палач сквозь зубы. «Готов», — спокойно ответил я. «Жумельяк прав. Сейчас не время и не место для того, чтобы совершать вендетту. А еще я могу добавить, что это не вы пленили эллирийца и не вам решать, что с ним делать», — добавил я, продолжая держать лезвие кинжала в опасной близости от шеи Винсента. Несколько секунд огненный маг молчал, а внутри защитного купола, который по каким-то непонятным причинам все еще держался, защищая людей внутри от пыли, воцарилась гробовая тишина. «Вы пожалеете о своем решении», — первым нарушил гробовую тишину багровый палач, а затем отвел мою руку с клинком от своей шеи. «И вы, Жумельяк, тоже», — добавил он, а потом посмотрел на Сервантеса, судьба которого, сейчас, была в наших руках. На губах Рашфора появилась улыбка, а затем он, больше не говоря ни слова, пошел в сторону каменного алтаря. Мы с кардинальским сыном переглянулись, и он облегченно выдохнул. «Я вас защищу, не переживайте, Люк», — произнес он так, чтобы его услышал только я. «Я не переживаю по этому поводу, дорогой Жази», — спокойно ответил я и усмехнулся. Мой собеседник покачал головой. «Вы хоть понимаете, кто такой Винсент Рашфор?» — спросил он. «Разумеется», — кивнул я. «Земли Рашфоров соседствуют с моими, а еще они очень влиятельны, а сам Винсент имеет высокое звание в армии Галларии, и что дальше?» — спросил я Жумельяка. «И вас это не пугает?» — удивился мой собеседник. «Нет, а должно?» — поинтересовался я, после чего краем глаза посмотрел на багрового палача, который изучал каменный ритуальный алтарь. Жази снова покачал головой, но не стал комментировать мой ответ. «Жумельяк!» Вдруг послышался голос багрового палача, и мы с Жази одновременно повернулись в его сторону. «Можете подойти?» — спросил он и нахмурился, когда посмотрел на меня. «Лучше вам остаться тут», — произнес сын кардинала, и я не стал с ним спорить. «Вы не жилец», — послышался голос сзади, и я обернулся. «С чего ты так решил?» — усмехнулся я. «Винсент Рашфор очень мстительный человек и пойдет на все ради своей мести. Вы сейчас живы только потому, что у него магическое истощение. Будь у него мана, вы были бы уже мертвы», — ответил эллирийский офицер. «Возможно», — я пожал плечами. «Я бы вам посоветовал убить его, пока у вас есть такая возможность», — произнес Сервантес. «Ишь, какой подстрекатель. Хотя, надо признать, я и сам задумывался над этим. Сейчас был наилучший момент, чтобы устранить еще одного Рашфора, чья семья была причастна к гибели семьи Люка Кастельмара, в тело которого я попал. Но тогда что делать с Жумельяком? Убивать же Жази мне не хотелось, а будучи человеком чести, он не смог бы промолчать и утаить того, что я сделал. Я бы посоветовал вам держать свой язык за зубами, холодно ответил я пленнику, а буквально через несколько секунд меня позвали. Люк, я обернулся и увидел Жозе, который махал мне рукой. Подойдите, попросил меня кардинальский сын, лицо которого выглядело обеспокоенным. Странно, чего это он? Подумал я и пошел в сторону офицеров галларийской армии, при этом не забывая следить краем глаза за пленником. Я не знал, может ли колдовать Сервантес, будучи связанным, и проверять мне это не хотелось. А тем временем, я подошел к алтарю, рядом с которым стояли Винсент и Жозе. «Что-то случилось?» – спросил я, и с удивлением заметил, что оба мага чем-то озадачены. «Вроде того», – ответил мне Жумельяк. «Вот, смотрите», – он указал куда-то себе за спину. «Там, в нише», – уточнил он, и я, запрыгнув на каменное основание алтаря, прошелся по нему вперед и увидел то, что ранее не видел. В каменной плите, на которую был нанесен рисунок в виде круга, внутри которого были странные письмена на незнакомом мне языке, действительно оказалась небольшая ниша, которую я раньше не заметил, а внутри нее оказался сосуд, какого, я едва сдержался от того, чтобы не выругаться. «Он что, живой?» – произнес я, смотря на нечто, напоминающее кувшин, который будто бы был сделан из плоти, причем живой плоти, ибо сам этот странный сосуд пребывал в движении. Я сделал шаг назад, наблюдая за тем, как стенки чаши двигаются, будто бы бьющееся внутри человека сердце. А еще я посмотрел на нее магическим взором и едва снова не выругался. Внутри этой непонятной штуковины был настолько сильный магический источник, что я сильно удивился, почему не увидел его ранее. Я спрыгнул с алтаря и снова посмотрел на сосуд, который был не виден мне, из-за того, что находился в нише, и взглянул снизу магическим взором. Ничего. Видимо, каменный алтарь каким-то образом экранировал магию. «Мы тоже так подумали», — ответил Жумельяк, который выглядел довольно растерянным. «Видимо, иные хотели провести какой-то обряд, и судя по всему им удалось», — добавил он, после чего повернулся к Сервантесу. «Не уверен», — ответил я. «Почему?» — спросил сын кардинала. «Судя по всему, вы должны были стать жертвой этого ритуала, но вы живы, а значит и ритуал не завершился», — ответил я, и багровый палач хмыкнул. «А не слишком ли вы много разбираетесь в языческих ритуалах иных, барон?» — спросил Винсент, смотря мне в глаза. «А хотелось бы получше разбираться», — покачал я головой. «Сейчас это, скорее, логичные выводы из того, что я тут увидел», — добавил я, спокойно выдержав взгляд старшего сына семьи Рашфоров. «Да», — усмехнулся мой собеседник, — «а как вы объясните тот факт, что он вдруг замолчал?» «Неважно», — он махнул рукой. «В любом случае, если кто и знает, что тут произошло, так это он», — багровый палач кивнул на Сервантеса. «Не думаю, что он нам что-то расскажет», — покачал головой Жумельяк. «Ох, поверьте Жозе, мне он все расскажет». На лице огненного мага появилась какая-то маниакальная улыбка. «Уверен, что под пытками он ничего не скажет», — возразил ему кардинальский сын. «А кто сказал, что я со своими людьми ограничусь только пытками?» — спросил Винсент, смотря в глаза своему собеседнику. «В моем отряде есть мастера, которые имеют очень широкий спектр навыков получения информации», — добавил он, смотря на иллирийского офицера. «Кстати, кандалы, когда мы вернемся на точку сбора, мы тоже вам снять поможем. Это было бы здорово», — произнес Жумельяк, посмотрев на металлические браслеты у себя на руках, которые сдерживали его магию. «Вы, кстати, сталкивались с такими раньше?» – спросил он, кивнув на магический предмет. «С подавителями?» – спросил Винсент. «Разумеется. Жаль, что они, как правило, одноразовые». «Это как?» – удивился Жозе. «После того, как их с вас снимут, они утратят свою силу», – пояснил багровый палач. «Эти штуки настраиваются на того, на кого были надеты, и нацепить их на другого человека уже не получится. Нет, если вы, конечно, хотите сохранить их и в какой-то момент, снова, подавить в себе магию, то флаг вам в руки, но лично я бы избавился от подобного предмета», добавил Рашфор, смотря на кандалы на Жумельяке. «А он много знает», подумал я, хотя, чему тут удивляться. Мало того, что багровый палач не раз и не два бывал по ту сторону разлома, так у него еще был доступ к ресурсам и информации, которые и не снились обычным смертным, вроде меня. «Спасибо», — поблагодарил Жозе Винсента. «Все мои вещи исчезли в этом», — он огляделся по сторонам. «Инциденте, вы не могли бы мне одолжить карту?» — спросил он мага огня. «Держите», — Рашфор извлек из поясницы сумки кожаный тубус и протянул его Жумедику. Сын кардинала выудил из него карту и несколько минут изучал ее. «Люк», — позвал он меня, и когда я подошел к другу, он спросил, где остановились остальные выжившие. «Здесь», — я ткнул на карту. «Точка сбора, полагаю, находится тут», — Жези указал на карту, и багровый палач кивнул. «ХММ», — он еще несколько минут изучал карту. «Вы ведь в курсе про второй этап нашей миссии?» — спросил он у Винсента.